Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами доцент Мотин, и это мой гуманитарный подкаст. По счастью, равноудаленный от 3П – пошлости, политики и подростков. Мотин подкаст для всех, способных написать слово «интеллигент» без ошибок. Предлагаю порассуждать о русской версии исторического прогресса. Задумайся мы, сколько ушедших предков неотрывно наблюдает за каждым нашим шагом, жить станет невыносимо. Выходит, и в ограниченности телесной оболочки есть известный плюс. Она не позволяет людям до времени раствориться в том, что принято именовать мировым разумом или человечеством. Духовный мир человека плещется в бурдюке телесной личности, проливаясь время от времени вовне, родниками творчества или лужицами креатива, кого как угораздит. И каждый, запертый в келье собственного тела, одинаково обречен быть по-своему одиноким. Живущих без единомышленников, порой даже без современников, мысли о несовершенстве посещают куда чаще. Временное одиночество скорее и вернее всего творит личность из индивидуальности и дает импульс суперации. Так неуверенные в себе художники парадоксально веруют в свое предназначение – сделать красивее весь мир. Миссия человека – не столько грамотно оприходовать временной ресурс лет для собственной пользы и успеха, сколько максимально израсходовать, растратить его на украшение вечности, в пространстве которой сохраняются воспоминания о нас и наших трудах. Узреть из колодца звезды или наплевать в колодец – решать каждому. По моему убеждению, прогресс человечества обеспечивается принципом растраты энергии, а вовсе не законом ее сохранения. Даже вынужденно признавая юрисдикцию последнего, а потому условную невозможность существования, к примеру, вечного двигателя, люди каждый раз открывают все новые источники энергии и различают в этой связи закрытые и открытые системы. Что-то внутри человека не позволяет смириться ни с ограниченностью его возможностей, ни тем более с замкнутостью окружающего мира. Таким образом, и само признание принципа сохранения энергии расширяет горизонты познания в поисках первопричины. В конечном счете, и модная ныне теория Большого Взрыва не есть ли свидетельство верования ученых в некий первоначальный расход энергии, первый импульс. Кстати, почему бы закон сохранения энергии не трактовать еще и в том смысле, что в людях хранится дарованная им творческая энергия, только вот притворяется и трансформируется она по-разному. Ошибаются думающие, будто обладающий информацией владеет миром. Им правят владеющие временем. Время – вот вечно вожделенное богатство, бесконечно ограниченное вследствие неограниченности в перспективе, русское присловие «у Бога дней много», и конечности в данный момент. Вспомним пословицу «перед смертью не надышишься». Без понятия о времени нет ни истории, ни прогресса. Время есть путь из множественности в единство, своего рода дефрагментации бытия сознанием. Историческое время притворяется в пространство воспоминаний, которые люди вольны декорировать кому как понравится. Словами из песни «Память – это дерзание, это дорога из прошлого в грядущее». Любые законы отталкиваются от неких пределов, посему сформулировать законы развития невозможно, ведь немыслимо развиваться в рамках, да еще людьми установленных, это напоминает тюрьму. Вот отчего прогресс явственнее в обратной временной перспективе. Оценивать его – соборное дело человечества. Припомним расхожую фразу «История нас рассудит». Логика законов негативна, они годны разве что для отграничения невозможности, тогда как пресловутое сослагательное наклонение даже не вне, а сверх регламентов. Возможность – это насмешка над закономерностью. В неевклидовом пространстве времени исторические параллели вполне способны пересекаться, усложняя и обогащая и сам ход событий, и, что главное, его осознание. Сотворяя будущее, мы воскрешаем свое прошлое в его конкретных приметах, идеализируем их по мере отдаления от них. Будь по-другому, людей не тянуло бы в канун Нового года к ностальгическим воспоминаниям, семейным традициям и старым добрым фильмам. Следовательно, так называемая обратная перспектива применительно ко времени – самая верная, ибо отражает как исторические – предки глядят на нас, так и футурологические аспекты. Чем дальше, тем шире возможности грядущих открытий. Мышление не сужается, не доходит до точки, не догматизируется. Гениальность русской пословицы «утро вечера мудреней» в лаконичном обозначении как принципа обратной перспективы, так и особого, религиозного в основе своей настроения. Окинуть день вчерашний не столько даже придирчиво трезвым, сколько благословляющим взором. А еще в намеке, что настоящее время есть непроглядная ночь, которую остается попросту переспать. Человек делается прошлым, и в смысле ухода туда, и в смысле того, что личность формируется воспоминаниями. Все мы движемся в будущее, уходя в прошлое. Получается, настоящего как бы и нет. Есть только миг между прошлым и будущим. Поражает, сколь многократно и многогранно этот образ осмысливается в русской философии. Например, падение, оскудение одной эпохи, пусть нашей эпохи, только гримаса, на мгновение исказившее прекрасное лицо, если будущее сомкнется с прошлым в живую цепь. Георгий Федотов. Мы поставлены на рубеже двух миров, протекшего и будущего. Владимир Адоевский. Нам довольно воскресить, уяснить старое и привнести его в сознание и жизнь. Алексей Хомяков. Настоящее не подлежит никаким переменам, оно всегда остается точкой. Николай Страхов. Может быть, поэтому призыв оставаться в настоящем звучит столь определенно и оттого мертвяще. Точка, предел, конец. Дзен-буддисты, к слову, советуют пребывать в настоящем, но совет сей вовсе не противоречит вышесказанному. Ибо где будущее – это мечта, а прошлое – итог, настоящее есть процесс творчества, суперации прошлого. Да, этим процессом и следует жить. Он придает смысл и ценность земному существованию. Примечательно. В русском языке настоящее время в большей степени описывает процесс, нежели результат. То, что англичане назвали бы present continuous. Результат – свершение всегда в прошлом, а совершенство – в будущем. Языковое настоящее время отличается от будущего лишь волевым компонентом. Делаю – сделаю, совершаю – совершу. Таким образом, реализуя планы, мы скорее не приближаем будущее, а усилием воли запираем овеществленную мечту в чулан прошлого. Зло не столько в ограничении процесс, сколько в ограниченности результат. Оттого немногие прижившиеся в русском языке отглагольные существительные чаще употребляются в ироничном контексте. Уклонизм, внедрёж, кидало в бизнесе, кивало в суде. Яркий пример – новоявленный победобесноватый патриотизм, который есть более отстой, нежели отстаивание национального достоинства. Замыкая свою жизнь рамками земной экзистенции, человек способен нарушить вечный нравственный закон, обустроив себе любимому уютную каморку с благами цивилизации. Процесс ценнее результата, потому-то корень зла всегда присутствует в твари, но отсутствует в творчестве. Зло появилось, как только творчество воплотилось в сотворенном. Зло – небытие, застывшая форма, коей предназначено стать догмой. Оно есть обналичивание реальности в действительность, в быт. История оказывает безжалостные услуги тем, кто покушается на нее, пытаясь оттяпать себе комфортный жизненный интервальчик, обихоженный для успешной сбычи мечт. Чем больше таких обывателей время-убивателей, тем безнадежнее цепенеет бытие, увязая в материальных притязаниях мещан. Возможно, конец света наступит тогда, когда Бог убедится в исчерпанности творческого потенциала людей. Если сотворили все, на что способны, пора уходить. Значит, пока в наших силах не разочаровывать силы небесные, хоть люди и склонны увлекаться сиюминутным в ущерб вечному. Итак, пространственная перспектива может быть какой угодно, прямая, обратная, линейная, нелинейная, но временная, скорее всего, только обратная. Это подразумевает не ретроспективное ностальгирование, а историческую ответственность перед теми, кто жил прежде нас и с кем мы непременно встретимся по окончании земного пути. Федоровская «Долг сынов. Возвращение жизни отцам». Не посрамим предков, значит и в благодарной памяти потомков останемся. То, что можно объяснить историческим контекстом, устарело. Развитие обеспечено не столько уверенностью в безграничности человеческих возможностей, сколько безграничной верой в неистощимость творчества. Как писал Николай Устрялов, прогресс не в беспрестанном линейном подъеме, а в нарастании бытийности, в растущем богатстве мотивами. Конец цитаты. Получается, время не столь уж непрерывно циклично размеренное, и при желании можно не топтаться у парадного подъезда, но войти в новую жизнь, отперев двери ключами знания и опыта. Цикличность – не бесконечность, а безнадежность. Тем не менее, стрелки идут по кругу, время идет вперед, как сказано в песне Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Каждый этап прогресса есть своего рода синтез, превосходящий установленные рамки закона или жанра. Фигурально говоря, пробующий без изрядного ускорения подняться по нисходящему эскалатору, неизбежно съедет вниз. Кто пытается идти к прогрессу в ногу с веком, прогресса не узрит и не достигнет. История начинается тогда, когда мы превосходим происшедшее, оценивая и тем самым осознавая его. Ведь даже рассказывая кому-то историю, человек преображает ее собственной манерой повествования. Следовательно, объективный историзм невозможен вовсе, а субъективизм историков скрашивается наличием у них мировоззрения, совести и таланта. Еще с летописных времен на Руси поражения описывались детальнее побед, вероятно, как назидание в том, что должно превзойти и что не должно повториться. Выходит, истории и время бытуют дотоле, покуда люди не ведают, что творят. По версии Михаила Погодина, чем больше будет развиваться человечество, тем деяния его будут яснее, и, наконец, история будет само настоящее время. То есть человек будет вместе и действовать, и знать свои действия. Или лучше, уже не будет истории. Конец цитаты. Суть истории, стало быть, не столько в ретроспекции или рефлексии, сколько в синкопе, разрыве между метром и ритмом, чувством и осознанием, между мыслью и действием. Вот почему, наверное, в старину историка-хрониста называли деописателем. Ныне, как никогда, актуально тютчевское «в Россию можно только верить». Два поколения оболваненных антисоветскими пропагандистами полностью дезориентированы и выдрессированы в атмосфере забвения родной истории и презрения к русской культуре. Апеллировать к документальным источникам в качестве истины первой инстанции поздно и бесполезно. На фоне изобилия информации частное запросто можно выдать за общее. Рациональные аргументы в клиповом наносознании молодежи перемешиваются с обрывками мемов, цитат шоу-социологов, фолк-историков, политфриков и прочих популистов и пустосвятов. Вывод и выход один – взять за основу парадигму, основанную на общечеловеческих ценностях, созданную в СССР, и веровать в советское видение хода истории мировой и отечественной. Марксистская база вере не помеха, скорее наоборот. Сознательно исповедуя идеалы коммунизма, можно осознанно развивать науку. И отнюдь не только с позиции детерминизма. Им, к слову, в гораздо большей степени грешат буржуазные теории. В перестройку людей выманили из русского мира посулами гласности и открытости. Но русский мир никогда не был закрытым, поскольку всегда был внутренним. Он цельный, вот чего ему не могли простить. И как обретение сокровищ внутреннего, духовного мира делает внешние связи второстепенными, так и развитие культуры формирует самодостаточность. Важно подчеркнуть, изолированность и самодостаточность не одно и то же. Православный по самой природе своей, русский и советский, конечно же, мир, не ведал внешнего, поэтому и закон сохранения в нем действовал особенно. Щедро растрачиваемая русскими энергия прилежно присваивалась и сохранялась сметливыми, туго знающими жизнь соседями. Как в стихах «Планету сердцем мы согрели, грея себя у костра». Пока западные исследователи преуспевали в вопросах познаваемости мира, а на деле познавабельности посредством умозрительного схемопостроения, отечественные мыслители увлекались опознаваемостью совершенства в проявлениях человеческого бытия. А это категория провиденциальная. Эстетизация временного – национальная черта и особая форма русского исторического мышления. Напоминаю, вы слушаете Мотин подкаст «Голос из прошлого века» о том, что актуально в веке 21-м. А теперь обсудим эстетику истории. Камень преткновения в дискурсе русской истории – история европейская. которую почему-то берут за эталон просто благодаря ее наличию. Для дифференциальной диагностики такое сгодится, но для осознания миссии и поиска пути – вряд ли. То, что отечественная культура с удивительной быстротой впитывает зарубежный опыт, доказывает лишь пользовательскую ориентированность последнего, его приспособленческий вектор. Разумеется, технологические изыски – это неплохо, но они всего лишь оптимизация разных аспектов жизни в плоскости ее удобства, тогда как вопросы перспектив, а значит и смысла, оставляются без должного внимания. Припомним строки Юрия Ряшенцева: «Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?» Говоря о перспективах и преемственности, отмечу, избыток деятельности одного поколения гармонизировался избытком чувств последующего, которое идеализировало незатейливость практики предшественников, преобразуя ее в пафос созидания. В России амплитуда этого аффективно-эффективного маятника бывала столь велика, что отечественный вариант можно было бы характеризовать чуть ли не как биполярное расстройство истории. От подобного диагноза ее спасала удивительная цельность натуры русских людей. Периоды державной стабильности порождали аффектированную внутреннюю миграцию, в то время как героические моменты являли на свет суровых практиков. Государство всегда пыталось идти в ногу с веком, таков крест суверенитета, ориентироваться на внешние вызовы и симптомы, потому-то фатально запаздывало в преобразованиях. А вот интеллигенции суждено быть либо отчаянно передовой, либо безнадежно старомодной, что, собственно, одно и то же. Оттого ее время так или иначе наступает. Мне представляется, что ключ к пониманию русского исторического чувства в этой рассинхронизации, происходящей от идиосинкразии, непереносимости власти. Бронзовеющая стагнация стимулировала желание осмыслить свое место вне своем мире. Наоборот, реформы способствовали накоплению и усвоению знаний, менее всего располагая к рефлексии и сентиментам, скорее уж, к критике реформаторов. Однако, наскоро приторочив к русской культуре политическую подоплеку, мы рискуем ничего не понять. Собственно, политика здесь мало кого волновала, зато вечно болезненной была проблема социальной этики, этики власти в первую очередь. Конечно, история России во многом определяется историей ее государственности, хотя бы потому, что весь цвет отечественной культуры сплошь обличители правящего режима. И именно те, кто на государство возлагал особые надежды, кто верил, что правильная власть приведет людей в царство справедливости. Первенство принадлежит тому, кто бежит скорее, кто, скинув с себя все ненужное бремя, даже самую одежду, налегке пускается в путь и перегоняет соперников, утверждал Борис Чичерин. Это очень метко о буржуазно-позитивистской модели прогресса, скинувшего с себя ненужные моральные и культурные принципы и сгинувшего в им же созданном супермаркете технологий счастья. В России философия развивалась преимущественно как искусство, а не наука, ибо жила скорее талантом, нежели методом, как направление, освобождающее русскую мысль от духовного рабства. Это слова Ивана Аксакова. С данной точки зрения едва ли верно рассуждать об отечественных универсально-философских конструктах. Разрабатывались преимущественно проблемы историософские, социально-этические и эстетические. Впрочем, вопросы эти никогда не воспринимались частными. Отличительная черта русского миросозерцания – стремление к целостности, как у Бальмонта. Мир должен быть оправдан весь, чтобы можно было жить. Я полагаю, что специфика отечественной философии в масштабе личности мыслителей, выстрадавших свои взгляды. Социальная этика волнует людей с нравственным стержнем, а в политику ползут существа морально беспозвоночные. Разного рода стеснения в сфере общественной деятельности прекрасно способствуют культурному и духовному росту думающих личностей, не опуская их до масти публичных людей. У наших рыцарей разума свой святой грааль – поиск ответов на проклятые вопросы. В итоге понятие социального почти всегда идеологично, притом вовсе не идеологизировано. Таково словами Владимира Бибихина «неразрешенное и незапрещенное состояние философии в России». Конец цитаты. Здесь старались притворить идеальное в реальное, на Западе идеальное обналичивают в действительное. Отсюда русская неприкаянность, контрастно заметная на фоне уютного евробыта. Народ-богоносец не найдет себе места, пока всем людям не станет хорошо. Чеховская: «Мы несчастны, но все человечество будет счастливо». Неприкаянность – в первую очередь неустроенность. Оттого мы все время строим, а другие в построенном нами устраиваются. Естественно, речь не о месте под солнцем в России его с лихвой, но об успокоенности. Эволюция даже в биоформате есть путь измельчания, а русскую душу более всего огорчает измельчание и масштабов, и нравов. Посему психотехники раскадровки менеджмента не для нас. Потуги современных российских, отечественных ли, социологов сформулировать заповеди мотивации, 10 привычек, которые бесят шефа, как понравится на собеседовании и прочее, выглядит скудоумно, цинично и бессодержательно. В американской версии фабрикации науки из подобных пустяков смотрится в чем-то даже мило и не столь олиповато, но в отечественной традиции подобная мелочность унижает исследователя. Угол падения национальной культуры равен углу отражения ей буржуазного маскульта. Так восточная философия привлекает Запад не глубиной и древностью, а духовными практиками, то есть снова трюками просветления. Даже индуизм потрафил потребительству, мутировав в косплее хиппи и кришнаитов. Мне верится, что русская философия избежит столь незавидной участи и никогда не станет усредненно всемирно популярной. В этом не местечковость, а необходимость особой культурной подготовки и подвижничества, без которых приближение к сокровищнице отечественной мысли возможно, но приобщение сомнительно, слишком уж личностный, неклишированный подход, не поддающийся тиражированию. Как говорится, самое темное место под лампой. Мало какие книжные истины пустили корни в национальный быт. Оттого и разрыв между желаемым и действительным в России столь драматичен. Историк не сделал бы ошибки, если бы стал изучать жизнь русского общества по двум раздельным линиям – быта и мысли, ибо между ними не было почти ничего общего, считал Михаил Гершинзон. Пресловутые «что делать и кто виноват» решались мыслителями непрактично, притворяясь в духе. Отсюда и горькое разочарование в деградации идеалов и своеобразный апокалиптический оптимизм русской мысли. Русь духовная никогда не была озабочена проблемой догнать и перегнать, а Россия государственная тем временем носилась по кругу реформ, то кичась передовыми позициями, то изумляясь своему отставанию. Ничего удивительного, в круге трудно понять, кто убегает, а кто догоняет, и отличить запаздывающих от успевших. По меткой характеристике Георгия Федотова, русское мессианство есть крайняя форма реакции на западный соблазн, крайняя форма антизападничества, и потому все тоже западничество. Конец цитаты. Может быть, известная разница между иностранной и русской культурами заключается и в самом чувстве реальности. В Европе, к примеру, реализм как направление в искусстве быстро сменился другими, более тенденциозными, альтернативными измами – импрессионизм, кубизм, фавизм и так далее. В России же критический реализм надолго закрепился, а вовсе не был официально провозглашен, в качестве генеральной линии. В СССР особо почитался реализм социалистический. Но как бы это ни высмеивали горе-авангардисты и антисоветчики, он оказался подлинным и был несравненно выше примитивно-описательного натурализма перестроечной чернухи. Причина, видимо, в точке зрения. Соцреалисты предпочитали перспективную, в то время как ремесленники нуара и артхауса тенденциозно сужали и кругозор, и творческие методы. В итоге их жизненные наблюдения выродились в лучшем случае в натюрморты бытовых примет, а в худшем – в бездарно-протокольную констатацию политизированной злобы дня. Явление того же порядка – увлечение Запада Достоевским, Чеховым и Толстым, объясняемое достаточно просто. Все трое достоверно живописали обывателей. Нет нужды объяснять, что упомянутые классики отнюдь не бытописатели, оттого столь различны трактовки их произведений у них и у нас. Тем не менее, импортные интерпретации отечественной литературы крайне редко выходили за пределы иллюстративности, в лучшем случае безнадежно упираясь в феномен загадочной русской души, ставшей справедливо синонимом красивого и неразрешимого парадокса. Итак, русский, по моему убеждению, есть принадлежность не этническая, а культурная, но при этом врожденная. История пишет свой автопортрет людьми словно красками. Но вот чудо. В целом картина похожа на каждого из нас. В храме души свой, особенный, личный иконостас. Но коль скоро личности образуют общество, то в таких храмах будут образа в большинстве своем тех же святых, совести нации. Однако сие не означает, что лики всех икон станут изображать стандартно. Канон и шаблон – вещи несовместимые, и незыблемость догмы в России обеспечивается ее красотой. Русское мышление – это умозрение в красках, термин Евгения Трубецкого, но не в абстракциях, ведь абстракция не более чем обнаженка конкретики. Тем и привлекательна для незрелых умов, как всем незрелым, всякая обнаженка. Красота же истины в образе, но не в формуле. Суть эстетизации тонко подмечена Николаем Лесковым в бессмертном сказе о русском левше, подковавшем стальную аглицкую блоху. Танцующая блоха – прикол, технокунштюк, подкованная – остроумный артефакт, и зачем ей в таком статусе плясать? Погоня за функциональностью превращает искусство в дизайн и масс-культ. Конкурентная спешка, необходимая при блохоискательстве, вряд ли способствует созерцательному богоискательству. В этом отповедь полагающим, будто русские де оптом приобрели у Запада технологии и философские теории. Возможно, кое-что переняли, но как освоили и украсили, насколько преобразили. Эстетику истории я понимаю как творческий поиск событийной гармонии. Изыскания эти не сходны ни с криминалистикой, обнаружением фиксации оценкой доказательств на суде истории, ни с подменой гармонии мертвой симметрии сдержек и противовесов. Эстетизация – путь разрешения антитезы между любовью к ближнему и любовью к дальнему, обозначенный Фридрихом Ницше и развитый Семеном Франком. Оговорюсь, тяга к красоте и справедливости в русском характере имеет мало общего с ницшеанской любовью к вещам и призракам, поскольку овеществленность и призрачность идеала равны для него гибельной. Идеал не эталон, тем паче не иллюзия, скрывающая либо декорирующая малосимпатичные реалии. Иррациональная реальность идеала осмысливает действительность. Такова суперация истории, когда последующая нота украшает и оправдывает предыдущую. Хотя бы потому, что без предыдущей и она была бы невозможна, даже в диссонансе. Гармонизация – скорее эстетическое истолкование, нежели примирение, адаптация, компенсация или формальная альтернатива. Обрести гармонию – значит уловить консонансы и резонансы мироощущения с мирозданием. В этом чувстве ритма, синкопы, корень восприятия истории. Естественно, на определенной частоте, следовательно, и вариаций столько же, сколько частот, тех деталей и обстоятельств, вокруг которых и в согласии с которыми выстраивается гармония. Субъективный очень человечный момент. Какой образ считать ключевым? Поэтому идеология представляется мне категорией эстетической, а творчество – этической. Одним словом, на фоне принципа равенства всех перед законом опошления идеалов, самобытность в том, как исповедуется идеал творчества тем или иным народом. Русский человек мыслит не отвлеченно, а пластически. Он художник, эстет и в религии. Легкое воспарение над тяжкой инерцией исторического позитивизма – черта наиболее архаическая, первохристианская в русской религиозности. Русские – это современные фессалоникийцы, дети Павла, писал Антон Карташов. Я считаю, образное мышление русских ярко проявлено в уникальном чувствовании подтекстов, аллегорий и аллюзий, ибо в настоящем есть лишь то, чего нет по-настоящему. И уже не удивляет, почему в России из всей литературы сатира – жанр вечно актуальный и пророческий, хотя по логике вещей должна быть самой скоропортящейся и намертво привязанной ко временному контексту. Золотое правило социальной механики гласит: проигрываем в политике, выигрываем в совести. Возможно, легенда о призвании варягов – не изложение конкретного факта, неважно, искаженный или нет, а остроумная идея, когда народ не ждет случая быть завоеванным, а сам определяет себе тех чужих, которые во властном статусе навсегда отчужденными и останутся. Русская государственность не была сформирована иноземным завоеванием, но ширилась завоеванием внутренним, сфабрикованным по схеме внешнего. Так, в петербургский период наследственное чиновничество, это термин Ивана Аксакова, усердно оприходовало собственный народ. Правда, лютость петровских реформ отчасти находит искупление в просвещении России, как в горьком афоризме Григория Горина. Большой просветитель был, порол нещадно. Подчеркну, историю творит индивидуальность, то есть в дословном переводе с латыни «нераздельность». В массе она проявляется объективно, физически, как сплоченность или солидарность. В личности – психологически. Цельность натуры великой личности духовно возвышает прозелитов, заставляя вспомнить о личности соборной. Люди, вдохновляемые, а не мотивируемые, пророками и святыми, присуществляются в мир, а ведомые вождями – в народ. Полагаю, дилемма «личность или массы» в вопросе сотворения истории не столь актуальна. Историческая роль масс в ревизии и редукции идеалов. Примечательно, что в русском языке есть средства, безошибочно определяющие выход в тираж. Чаадаевщина, снобское критиканство, Достоевщина, обсессивная покаянность, Тарковщина, унылая претенциозность. Этим приемом подчеркивается типизация, пародирование внешних форм чего-то изначально неординарного, личного, пропущенного через сердце. В данном ракурсе чрезвычайно любопытен также ассоциативный круг, замыкаемый на родную историю. Так Петра Великого именуют первым русским большевиком, а графа Витте – первым наркомом, ну, соответственно, наркома финансов Сокольникова – советским Витте. С другой стороны, мало кому придет в голову соотнести личность Ивана Грозного с Генрихом VIII Тюдором или Нероном, куда адекватнее сравнение со Сталином, но при этом не Сталина с Гитлером. Я намеренно провел аналогии в сфере политики, так как принципы ее незатейливы и оттого повсеместно схожи. Тем не менее, даже здесь параллели искусственны и натянуты. В области искусства такое звучит сущим абсурдом. Не дико ли называть Лермонтова русским Байроном, Константина Леонтьева русским Ницше и говорить о тождестве войны и мира с унесенными ветром? Как видим, подобного рода сопоставления в лучшем случае поверхностны, неверны, режут глаз и слух, иными словами, некрасивы. Вот в этом иррациональном, но вполне уловимом эстетическом чувстве заключен решающий нюанс. Он заведомо выше фактологии и абстрактной логики. Есть, однако, показательные исключения, подтверждающие правила. Горбачева совершенно справедливо уподобляют Иуде. Именно потому, что Горби – персонаж откровенно антирусский, чуждый отечественной культуре. Вообще предатели повсюду одинаковые и презренны. Космополитичный. К тому же и масштаб совершенной им измены поистине вселенский. Дело в том, что Брежнев, наряду с Лениным, один из самых последовательных гуманистов всех времен. Не обладая ленинским даром теоретика, дорогой Леонид Ильич запомнился бесконечно трогательным в искреннем желании приблизить светлое будущее для миллионов советских людей, заботясь об улучшении их быта, образования и вообще социального самочувствия. Но народ, исторически воспитанный обстановкой решения априори непосильных задач, был обескуражен возможностью остановиться, передохнуть и испытать чувство глубокого удовлетворения содеянным. Вечное недовольство настоящим проявилось и в том, что временный привал позже окрестили временным застоем. Подчеркну, застой – насквозь лживая формулировка, пропагандистский штамп, претендующий на образ эпохи, но парадоксально освещенный народной памятью. С перестройки началась голливудская история России, эра лубочного колониального гениоля. Для дискредитации социализма заокеанские хозяева Горбачева подсказали ему, где раздобыть совесть нации среди ветеранов-афганцев и якобы чудом уцелевших жертв сталинских репрессий, отчего-то вполне благополучно доживших до конца 80-х, да еще и подвязавшихся на тучной ниве СМИ. Характерно, в брежневские времена высшая власть чуралась светской жизни и была скромна в поведении, хотя представители ее получали многочисленные государственные награды. Вот на стремлении не афишировать свои заслуги и сыграли бесы гласности, раздувая мифы о том, будто лидеры эпохи застоя не лидеры вовсе, да и ушедшие вожди не вожди. В этом низком состязании с умершими Горбачев смог на время обзавестись дешевым авторитетом и получить статус гаранта перестройки. Гаранты-последыши эксплуатировали тоже ноу-хау, уничтожая историческую преемственность, извращая саму идею прогресса и исторической судьбы нации. Таким образом, опошление идеала начинается, когда исключения становятся правилами, тем самым теряя свою исключительность. Нынешнее, инициированное и провоцируемое Западом, восстановление руин сталинского ампира и кондового самодура державия не более чем шоу восковых фигур и развлекательно-отвлекающий балаган в духе Диснейленда, сфабрикованный по мотивам имперских баек и советских политических анекдотов. Как ни странно, в помощь колонизаторам чисто русская склонность к самоотрицанию, горькая самоирония взгляда на себя из прекрасного далека, из мира невозможного. Но в русском кинотизме заложен и мощный суперационный стимул развития, совершенствования. Неспроста одной из самых осмеянных советских идиом стало пресловутое чувство глубокого удовлетворения, кредо благословенного брежневского застоя. И только после 30-летнего постперестроечного зазеркалья слова эти стали понятнее и ближе нам, засияв как звезды, которые всегда лучше видно со дна колодца. История пишется в назидание потомкам, она нужна живым и непременно должна быть живой, дабы утешать, воспитывать и учить. Уроки ее в том, что она имеет обыкновение повторяться, призывая к работе над ошибками. История не для апологии минувшего, а ради оправдания живущих. Настают времена, когда уже не устраивает утилитарное «как» и «зачем». Людям становится мало объективного «почему», и они вопрошают «за что». Главное в любой истории – узнать ее финал. Сие трагическое знание придает ей особую ценность в смысле изучения и наделяет смыслом эстетизацию. Историческое исследование – не следственный эксперимент и не исчерпывается реконструкцией событий. Она скорее нуждается в реставрации культурной памяти. В известном роде это гештальты национальной истории, выводимые из нее самой как содержимое из содержания. Человеческий ум и воображение гораздо деликатнее и органичнее восстановят утраченные фрагменты, нежели формально просчитанные интерполяции и усредненные битые пиксели. Вероятно, уважаемые слушатели заметили, моя речь изобилует отрицательными частицами и антитезами. Во-первых, тем самым подчеркивается ее полемичность, кстати, весьма свойственная традициям русской мысли. Во-вторых, обозначается апофатический характер и метод изложения, ибо апофатика – это искусство убеждать, не аргументируя, и потому принципиально чуждая конфронтации. По Валериану Муравьеву все изменения в мире, изучаемые наукой, являются функцией той или иной множественности элементов. Конец цитаты. Получается, человеку исключительно сложно объять все единства, мыслить вне временными категориями. Наука на такое не способна, но у религиозного и творческого мышления шансы есть. Отринем упрощение. Человечество вовсе не статистическая совокупность человеков, куда правильнее представлять его образом, коему должно пребывать в грядущем. Соборное человечество превзойдет противоречия любых теорий прогресса, и мистических, и позитивистских, и идеалистических. В конечном счете спор двух миров, советского и буржуазного, тоже укоренен в символе веры, вопросы о реальности построения коммунизма. Возможно, от того, что русское слово «построение» парадоксально существует в измерениях и процесса, и итога. Результаты ориентированные глумятся, верующие в путь подвижники строят. Я убежден в истинности советской парадигмы, где единый вектор человеческой истории – освобождение труда во имя сотворения светлого будущего ради всех и для каждого. Вне сомнения, русская история уникальна, но при этом отнюдь не локальна, не обособлена и не помечена вечным ордынским ярлыком евразийства. Если рассматривать Запад и Россию в плане власти, налицо удивительная синхронизация форм правления. Военная демократия, раннефеодальные монархии, раздробленность, национальные государства, сословно-представительные монархии, просвещенный абсолютизм и так далее. При сравнении в контексте технологического роста выявляется очевидное запаздывание нашей страны. Сопоставляя историю и философию, обнаруживаем редкостную статику, незыблемость русской картины мира. Как в пословице «остановившиеся часы хотя бы дважды в сутки показывают правильное время», особенно на фоне зарубежного мировоззренческого ассортимента. В итоге можно сказать, что три выбранных системы координат вполне образуют для России целостное пространство исторического времени, тогда как буржуазная гуманитаристика зачастую обслуживает потребности, адаптируя реальность к очевидности, упрощая вечное до относительного. Отсюда разные формы детерминизма, толерантность, квазиконцепции типа модерна и постмодерна, нигилизм и очень много критики, не всегда, впрочем, конструктивной. Естественно, без критики и сравнений никуда, но ее предназначение состоит в ее же превосхождении, суперации. Итак, Россия и впрямь иная планета, но вместе с планетой Запада вращается по разным орбитам вокруг единых христианских идеалов. Другой вопрос, что Запад перманентно экспериментирует с настройками радиуса орбиты и скорости вращения, планируя высадку на светило и его ближайшее присвоение – диалектика должного и сущного, метафизического и эмпирического. А Россия относится к сакральному светилу подобающе благоговейно, орбиту не меняет и скорее допустит конец света у себя, чем исчезновение источника света. Возможно, я позволил себе не вполне академичную образность, метафоричность изложения, но и это снова в русле национальной традиции. Мне представляется, эстетизация есть тот путь, безусловно сложный, который и не рассорит людей, и напомнит им, в каждом живет чувство прекрасного. Предназначение человека – творческий поиск гармонии в себе и во всем окружающем. В таком подходе всегда прибудет и научная, и событийная новизна. Эстетика истории по-русски немыслима без парадоксализма. На сегодня, пожалуй, все. Вы слушали Мотин подкаст, и вот вам под занавес итоговая сентенция. Самые трогательные легенды пишутся в тиши застоя. Самые героические – в глуши безвремени. Пожалуйста, подумайте об этом. Терпения вам, мужества и выносливости в годину вялотекущего прорыва и невыносимой стабильности. Искренне ваш, доцент Мотин.